Глава 36. Люди Депарнье вышли из замка еще ранним утром. Они косили траву на поле перед замком Монсомбр. Галлийский рыцарь предпочитал не полагаться на удачу. Он не раз видел, как копыта боевых коней запутывались в зарослях травы, и поэтому хотел быть уверен, что на этот раз такого не случится. Наступил час дня. Депарнье появился из подъемных ворот, как и перед прошлой битвой. В том, что победа будет за ним, он не сомневался, но Холд все равно был опасным противником. Рыцарь наблюдал за его длительными тренировками с Хоросом и знал, что орлуинец был очень талантливым стрелком. Не сомневался Депарнье и в том, какую тактику применит Холд. Стоило понаблюдать за его занятиями на турнирном поле, и все становилось ясно. Рыцарь улыбнулся. «Какой интересный психологический прием», — подумал он, постоянно наблюдая за тем, как стрела проходит сквозь отверстие в забрале. Любой бы заволновался. Любой, но не Депарнье. Ничуть не сомневаясь в сноровке Холта, себе он тоже цену знал. Реакция у него была точно у кошки, и любой выстрел он сумеет отразить щитом. «Похоже, седовласый орлуинец недооценивал своего противника», — подумал Депарнье разочарованно. «Он ожидал от незнакомца куда большего. А теперь эти надежды обернулись ничем. Холт оказался умелым стрелком, вот и все. Скучный, ограниченный человек с огромным самомнением». Рыцарь сомневался, что соперник его происходит из королевского рода, но теперь это его не заботило. Лучник заслуживал смерти, и Депарнье был рад услужить ему. На сей раз, когда рыцарь на черном скакуне чинно появился на турнирном поле, не раздалось ни привычных фанфар, ни рокота барабанов. Никакого праздничного настроения, просто самый обычный день. Какой-то дерзкий самозванец усомнился в праве Депарнье на власть в этих землях. От таких людей просто необходимо было избавляться как можно быстрее и решительнее. И тем не менее поглазеть на битву сбежалась почти вся замковая прислуга и многие из дружины. Депарнье свирепо улыбнулся. «Интересно, кто из этих зевак втайне мечтает, чтобы он проиграл? Скорее всего, таких хватает». Но всех их ждет разочарование. Поражение орлуинца послужит им хорошим уроком. Ничто не укрепит их в послушании лучше, чем зрелище того, как их господин и повелитель замка наносит смертельный удар очередному выскочке. А вот и он, легок на помине, неспешным галопом проскакал к дальнему краю поля на своей нелепой пузатой лошаденке. Доспехов на нем не было, лишь кожаная жилетка с шипами, которая не защитит ни от меча, ни от копья, и, конечно, сверху накинут неизменный серо-зеленый пятнистый плащ. Его юный спутник ехал в нескольких шагах позади него. Он был одет в кольчугу, и из седла его боевого коня свисал шлем. Меч тоже был при нем, как и круглый щит с эмблемой дубового листа. «Очень любопытно», — подумал Депарнье. «Очевидно, если, вернее, когда Холд потерпит поражение, его молодой компаньон попытается отомстить за старшего друга, тем лучше. Если одна смерть послужит хорошим уроком его строптивым подданным, то две, тем более. В конце концов, с этого ведь все и началось». Рыцарь остановил коня, убедился, что держит копье крепко и под нужным углом. Его соперник медленно отъезжал все дальше и дальше. Отсюда он казался до смешного тщедушным, особенно на фоне мускулистого спутника и его огромного боевого коня.
«Надеюсь, вы знаете, что делаете», — сказал Хорос, стараясь не шевелить губами на случай, если Депарнье за ними наблюдает. А так, безусловно, и было.
Холд повернулся. На его лице играла слабая улыбка. «И я на это надеюсь», — тихо ответил он. Рейнджер приметил, что рука Хороса снова потянулась к ножнам и слегка выдвинула из них меч. Пока они ехали по полю, он проделал это уже раз 5 или 6. «Успокойся», — добавил он. Хорос уставился на него, уже не заботясь о том, смотрит ли на них Депарнье.
«Успокоиться», — скептически проговорил он. «Вы, вооруженный одним луком, собираетесь сражаться с рыцарем в полных доспехах и просите меня успокоиться?» «Ну, еще у меня есть пара стрел, знаешь ли», — мягко отозвался Холт. Хорос недоверчиво покачал головой. «В общем, я надеюсь, вы знаете, что делаете», — повторил он.
Холт улыбнулся шире. «Ты уже несколько раз это сказал», — он прижал бок Абеляра коленом. Конь замер, подергивая ушами и ожидая дальнейших указаний. Холт не отводил взгляда от рыцаря в черном, стоявшего поодаль. Потом, подняв правую ногу над седельной лукой, он соскользнул с коня. «Уведи коня в безопасное место», — бросил рейнджер Хоросу. Тот взял коня под усы, а Беляр повел ушами и вопросительно глянул на хозяина. «Иди с ним», — тихо приказал ему Холт, и конь позволил себя увести. Рейнджер посмотрел на Хороса, который напряженно выпрямился. «Хорос!» — окликнул его старший товарищ, и юноша, остановившись, оглянулся. «Я знаю, что делаю». Хорос вымученно улыбнулся. «Как скажете, Холт». Рейнджер отобрал 3 стрелы из 2 дюжин, что покоились в колчане, и острием вниз засунул их за голенище правого сапога. Хорос заметил это, но не понял, зачем Холт так сделал. Он же мог за долю секунды вытащить стрелу из колчана и поразить противника. Но времени размышлять не было. Депарнье позвал Холта с другого конца поля. Хорос отъехал на окраину поля и остановился. «Лорд Холт!» — отчетливо донеслась до него речь с галлийским акцентом. «Вы готовы?» Не утруждая себя разговорами, Холт поднял руку. Он выглядел таким крошечным, таким уязвимым, — подумал Хорос. Стоит один в центре скошенного поля и ждет, когда на него на огромном скакуне надвинется рыцарь в черном. «Тогда пусть победит сильнейший!» — прокричал Депарнье с издевкой, и на этот раз Холт ему ответил. «Да, я собираюсь победить». Депарнье пришпорил коня, и тот с гулким топотом ринулся вперед, постепенно набирая скорость. Хорос внезапно понял. Холт не сказал ему, что делать, если Депарнье победит. Он ожидал, что рейнджер прикажет ему спасаться бегством, и, конечно, думал, что наставник запретит ему сразу же вызывать рыцаря на поединок, а именно это юноша и собирался сделать, если Холт потерпит поражение. Интересно, почему он промолчал? Знал, что юноша не послушается, или был абсолютно уверен, что одержит победу? Пока что это казалось маловероятным. Земля дрожала под копытами черного скакуна. Наметанным глазом Хорос видел, что галлийскому рыцарю не занимать ни опыта, ни таланта. Он словно родился в седле, и тяжелое длинное копье в его руках казалось невесомым, точно тростинка. Он склонялся вперед, приподнимаясь в стременах. Наконечник его копья все приближался к маленькой фигуре в серо-зеленом плаще. Именно этот плащ заронил дурные предчувствия в душу Депарнье. Холт стоял, слегка покачиваясь, и неровные пятна на его накидке на серо-зеленом фоне зимней скошенной травы размывали его очертания. Эффект получался завораживающий. Рыцарь со злобой откинул эту досужую мысль и попытался сосредоточить внимание на стрелке. Теперь он был совсем близко, метрах в 30, и все же лучник еще не... Он так и думал. Почти неуловимым движением Холт вскинул лук, и первая стрела на невероятной скорости понеслась навстречу всаднику. Вот-вот она пройдет сквозь глазницы забрала, неся с собой вечное забвение. Но как ни быстра была стрела, Депарнье был быстрее. Он поднял щит и почувствовал, как по нему ударил наконечник. Сталь проскрежетала по стали, процарапывая длинную борозду в блестящей черной эмали. Стрела отскочила в сторону. Депарнье поспешил опустить щит. Он загораживал от него невзрачного лучника. Это чертов Холт. Похоже, именно этого он и ждал. Он выпустил вторую стрелу, пока Депарнье еще держал щит у лица. И снова невероятная скорость реакции спасла рыцаря. Он поднял щит, и второй выстрел ему не повредил. «Разве возможно стрелять так быстро?» — подумал он, а затем тихо выругался, когда понял, что загородивший щитом проехал мимо своего противника, а тот спокойно отступил в сторону. Копье его не задело. Депарнье медленно развернул коня. Тут лучше не спешить, а то конь может подвернуть ногу. Следует действовать неспешно. Резкая вспышка боли пронзила ему левое плечо. Рыцарь неуклюже изогнулся, шлем мешал свободному обзору и понял, что произошло. Пока он проезжал мимо лучника, тот успел выпустить еще одну стрелу, целясь в то место на плече, которое не защищали доспехи. Почти вся сила удара пришлась на кольчугу, но острый наконечник все же прошел сквозь отверстие между кольцами и вонзился в кожу. Болезненно, но не опасно. Депарнье быстро подвигал рукой, чтобы убедиться, что не задеты мышцы и сухожилия. Если битва затянется, рука может онеметь, и он уже не сумеет так быстро управляться со щитом. Оказалось, однако, что рана была пустяшной. «Конечно, приятного мало», — признал он, чувствуя, как по подмышечной впадине течет тонкой струйкой кровь. «Холд за это заплатит», — пообещал он себе. «Дорого заплатит». Теперь Депарнье понял, наконец, что у Холта на уме. Он планировал раз за разом стрелять, заставляя рыцаря поднимать щит и затем отходить в сторону. Но Депарнье не был намерен идти у противника на поводу. Теперь он не станет подъезжать на бешеной скорости, а будет приближаться медленно. Ему вовсе не обязательно мчаться на полной скорости. Противник его не был облачен в доспехи, и его не надо было выбивать из седла. Он сражался с человеком, стоявшим в одиночестве посреди поля. Обдумав дальнейшие действия, Депарнье отшвырнул свое длинное неповоротливое копье, завел руку за спину, обломал древко у самого плеча и бросил его вслед за копьем. Затем, вытащив из ножен длинный меч, шагом повел коня туда, где дожидался его Холт. Он держался по правую руку от стрелка, чтобы легче было отражать стрелы, и поигрывал мечом, ощущая его привычный вес и идеальный баланс. Хорос почувствовал, как сердце сильнее заколотилось у него в груди. Исход битвы был ясен. Теперь, когда Депарнье перестал нестись, сломя голову на противника, и перешел в медленное наступление, Холту придется тяжело. Хорос знал, что 9 рыцарей из 10 продолжили бы бросаться на противника с копьем наперевес. Их возмутила бы хитрость лучника, и они постарались бы расправиться с ним, пользуясь своим преимуществом в силе. Депарнье же сразу увидел нелепость подобных действий и избрал тактику, лишавшую Холта его главного преимущества. Теперь рыцарь был всего метрах в 40 от Холта и медленно двигался к нему. Снова просвистела стрела. Презрительно улыбаясь, Депарнье ловко загородил лицо. На этот раз, услышав скрежет, он сразу опустил щит. Он разглядел и следующую стрелу. Она была направлена ему в голову. Рыцарь уловил момент, когда орлуинец спустил тетиву и моментально поднял щит. Но одной важной детали он не разглядел. Стрела эта была одной из тех, что Холт спрятал за голенищем сапога. Она отличалась от остальных. Наконечник ее, сделанный из закаленной стали, был гораздо тяжелее и по форме напоминал зубило. Окружали его маленькие шипы, которые не давали стреле соскользнуть вниз по латам. Благодаря им стрела легче пробивала металл и вонзалась вплоть. Таким наконечником можно было пробить доспехи. Много лет назад Холт выведал секреты таких стрел у свирепых конных лучников, странствовавших по восточным степям. И вот стрела опущена. Поднимая щит, Депарнье не учел, что из-за тяжелого наконечника она полетит значительно ниже. Стрела описала дугу, пролетела под изогнутым щитом и, не потеряв ни в скорости, ни в силе удара, воткнулась в нагрудник рыцаря в черном. Депарнье услышал звук. Глухой удар металла о металл, скорее стук, чем звон. «Интересно, что случилось?» — подумал он. А затем почувствовал, как внутри него разгорелась яркая искра боли, которая пламенела все жарче, распространяясь из левого бока, пока не заполнила его целиком. Когда тело рыцаря ударилось о землю, он этого уже не почувствовал. Холт опустил лук, расслабил руки и убрал вторую стрелу с бронебойным наконечником, которую держал наготове, обратно в колчан. Повелитель замка Монсомбр лежал, не шевелясь. Толпа, пришедшая посмотреть состязание, хранила молчание. Никто не знал, что делать. Слуги, повара и конюхи радовались смерти рыцаря. Депарнье никогда не пользовался особой популярностью. Его пристрастия к кнуту и клеткам служили тому достаточной причиной, но чего можно ожидать от человека, который убил их хозяина? Логично было предположить, что незнакомец убил Депарнье, чтобы самому завладеть замком. Таковы были галлийские обычаи, а опыт уже научил обитателей замка Монсомбр тому, что с появлением нового господина жизнь их легче не становилась. Депарнье и сам убил предыдущего владельца замка, поэтому, как ни радовались они гибели рыцаря-мучителя, по части его преемника они тоже особых надежд не питали. С дружиной Депарнье дела обстояли несколько иначе. Некоторые из воинов были привязаны к покойному, хотя назвать их чувство преданностью было бы преувеличением. Однако долгие годы Депарнье вел их к многочисленным победам и богатой добыче, и поэтому теперь трое из них бросились к Холту на бегу, вынимая из ножен мечи. Увидев это, Хорос пришпорил толкача и помчался, чтобы перехватить нападавших на пути к рейнджеру. Он обнажил меч, и лезвие ярко засияло на солнце. Дружинники остановились. Все они были наслышаны о подвигах Хороса, и ни одному не хотелось помериться силами с юношей. Обычно они сражались толпой и не привыкли к строгим правилам поединков. «Приведи коня!» — выкрикнул Хоросу Холт. Тот в изумлении огляделся. Холт не двигался с места. Он стоял, широко расставив ноги, боком к приближающимся солдатам. Тетива лука снова была натянута, хоть рейнджер и не поднял еще оружие. «Что?» — озадаченно спросил Хорос, и Холт кивком указал в сторону черного скакуна, который топтался, неуверенно водя головой из стороны в сторону. «Конь, приведи его!» — повторил рейнджер, и Хорос медленно подвел коня за поводья. Для этого ему пришлось вложить меч обратно в ножны, и он с опаской оглянулся на трех дружинников, а также дюжину других воинов, стоявших в замешательстве. «Начальник стражи!» — выкрикнул Холт. «Где ты?» Облаченный в полудоспехи приземистый мужчина вышел вперед из группы воинов. Холт посмотрел на него и выкрикнул следующий вопрос. «Твое имя?» Капитан помедлил в нерешительности. При обычных обстоятельствах ему было известно, победитель не стал бы ничего менять, и жизнь в замке Монсомбр пошла бы своим чередом. Но еще он знал, что зачастую новый военачальник понижал в звании тех, кто служил прежнему хозяину или вообще избавлялся от них.
«Филимон, милорд», — ответил он.
Холт сверлил его взглядом. Стояла напряженная тишина.
«Подойди сюда, Филимон», — произнес Холт.
Он убрал стрелу в колчан и повесил лук через левое плечо. Жест вроде миролюбивый, но капитан не сомневался в том, что при желании Холт сможет быстро выстрелить несколько раз, не успеет он, Филимон, и глазом моргнуть. Осторожно, каждый нерв в его теле дрожал от волнения, он подошел ближе к невысокому человеку.
«У меня нет ни малейшего желания оставаться здесь дольше, чем необходимо», — сказал Холт.
Через месяц, когда снова откроются горные проходы в Тефтландию и Скандию, мы с моим спутником отправимся в дорогу». Он помолчал, а Филимон стоял, наморщив лоб. Он пытался понять, что значат эти слова.
«Вы хотите, милорд, чтобы мы пошли с вами? Вы ожидаете, что мы последуем за вами?»
Холт покачал головой.
«Я предпочту больше никогда не видеть ни одного из вас. Не хочу иметь ничего общего ни с этим замком, ни с его обитателями. Однако я возьму с собой боевого коня Депарнье, поскольку он принадлежит мне по праву. Что же касается всего остального, то распоряжайся этим, как хочешь. Замком, мебелью, добычей, едой, да чем угодно. Что отобьешь у товарищей, то твое».
Филимон потряс головой, не веря своим ушам. «Какая поразительная удача! Незнакомец уходит и оставляет все, что есть в замке, ему, простому начальнику стражи!» Он тихо присвистнул. «Теперь он, а не Депарнье, будет править окрестными землями. Он станет господином, у него будет замок, и все, и дружинники, и слуги будут исполнять его волю».
«У меня всего два условия», — прервал Холт его размышления. «Ты тут же освободишь людей из клеток. Что же касается прочих слуг и рабов, я предоставлю им выбор — остаться или уйти. Не собираюсь их к тебе привязывать». При этих словах начальник стражи нахмурил густые брови. Он открыл был рот, чтобы возразить, но затем, посмотрев Холту в глаза, передумал.
«К тебе или к твоему преемнику?» — уточнил рейнджер. «Попробуй только возразить, и выбор будет за тем, кто придет на смену, когда я тебя убью». Филимон понял, что это не пустые угрозы. Холт прикончит его играючи. Или он, или этот его мускулистый юный спутник с мечом и на коне. Он тщательно обдумал свой выбор. Или золото, драгоценности, огромный замок, сильная дружина, которая последует за ним, потому что он сможет заплатить, или немедленная смерть.
«Я согласен», — ответил Филимон.
«В конечном итоге, — подумал капитан, — слугам по большей части и податься-то некуда. Многие в любом случае останутся в замке Монсомбр. Жизнь здесь научила людей фатализму. Хуже уже не будет, а там, кто знает, может, станет даже немного получше». Холт медленно кивнул. «Я так и думал».